«Россия-2062». В будущее возьмут не всех.
С вами авторы проекта «Россия-2062», штаба «Вольной мысли», цель которого – создать модель позитивного и привлекательного русского будущего. И каждый раз мы будем вместе с нашими слушателями и с гостями приоткрывать завесу этого будущего в умных разговорах о важном.
История России около 1200 лет. И мы представили себе, какой могла бы быть Россия в 2062 году. Но не просто представили, а призвали на помощь экспертов и визионеров. Не только мыслителей, но и делателей.
Олег, вот мой прадедушка, композитор Александров, достаточно известный, он прожил почти до 95 лет. И когда ему было года 92, он газету «Правду» или что-то в этом роде в 70-х годах, там, в конце 70-х увидел на кухне у отца моего, отнял и прочитал там статью о том, что люди могут жить до 1000 лет. Он так обрадовался, говорит, я вот хотел бы до 1000 лет, потому что вот он каждый день сидел за роялем, играл, больше ему в жизни было ничего не нужно. К сожалению, до 1000 не дожил, ну, 95 прожил все-таки, то есть вот у него живчик его двигал вперед. А вообще до 1000 лет ты бы хотел жить?
Я не знаю. Я лучше про прадедушку тебе скажу, раз ты вспомнил своего там. А мой прадедушка учился в Императорской сельскохозяйственной академии, которая сейчас Тимирязевская, да? И, видимо, потому что твой прадедушка хотел жить до 1000 лет, а мой прадедушка учился в Императорской сельскохозяйственной академии вместе с Вавиловым и Чаяновым, поэтому мы сегодня пригласили...
Генетика, да?
Да, генетика.
Который знает все про возраст.
Члена-корреспондента Академии наук Российской Федерации Александр Михайлович Кудрявцев, который тоже закончил сельскохозяйственную Тимирязевскую академию, как и мой прадедушка, который специалист в генетике,
на, вопрос, да,
на все наши вопросы и про жить до 1000 лет, и про сельское хозяйство, ГМО и так далее. Александр Михайлович, добрый день.
Добрый день.
Вы генетик, биолог, да?
Биолог, генетик.
И, мне кажется, вот не только мне, но и многим, наверное, с генетиком и с биологом интересно поговорить о главном, ну, для каждого человека, это о смерти и о старости. Вот хочется такой вопрос задать. Можно ответить на этот вопрос сложно как-то, да, а можно начать с чего-то простого. Сейчас же много очень таких исследований, ну, и международных, и вообще целая такая отрасль в науке, в практической, это продление жизни, да? Вот в принципе, не завтра, а послезавтра, послепослезавтра, исходя из каких-то современных представлений научных о человеке, может человек там жить 1000 лет, например?
Я бы сказал так. На самом деле срок жизни человека, известный нам эмпирически, то есть человек современный, в общем, где-то 120 лет он может жить. И мы знаем такие примеры, если хорошие условия жизни, если нет вредных привычек, если хорошая генетика, то да, 120 лет. Но когда я говорю о хорошей генетике, то это уже такой условный момент, потому что на самом деле, похоже, наша генетика, генетика человека испорчена так называемым генетическим грузом. То есть у каждого есть набор мутаций, которые возникают просто в процессе развития человека индивидуального, ну и одновременно они передаются в поколениях от своих родителей. То есть вот эти мутации накапливаются, и большинство мутаций в генетике, это сейчас известно, они, в общем-то, вредны. То есть вот то представление, что мутации будут хорошие, дадут какой-то новый признак, который даст преимущество, в общем, их наука, ну, по большому счету, не знает. То есть могут быть мутации полезные, например, в сельском хозяйстве, это мы знаем, но они полезны для нас, а не для тех организмов, которые мы выращиваем. Вот этот груз накапливается, и, собственно, это снижает в том числе продолжительность жизни. Поэтому если человек будет иметь идеальный, скажем так, в кавычках, геном, то, возможно, он может жить и 1000 лет. И, собственно, вы, наверное, слышали, сейчас в мире есть идеи трансгуманизма, которые продвигаются, в общем, западной культурой. А трансгуманисты говорят, что если мы улучшим качество жизни, изменим, исправим геном человека методами генетической инженерии, методами генетического редактирования и так далее, то мы получим продолжительность жизни там и 1000 лет, и вообще, может быть, бессмертие. Будет ли это или нет, я сейчас не могу сказать, но мне совершенно очевидно, что генетический груз, который в человеческой популяции накопился и продолжает накапливаться, он снижает продолжительность жизни. В частности, известно в ряде работ генетических показано, что продолжительность жизни коррелирует очень тесно с возрастом первой репродукции наступающимся. И вот сейчас показывают исследования, что возраст первой репродукции потенциальный, биологический, не социальный, когда человек вступает в брак, а биологический, когда он теоретически может начинать это, ну, иметь потомство. Он все время снижается.
Снижается, то есть, наоборот, там, ну, к нулю движется, а не наоборот.
Да, вот, например, уже сейчас в Америке исследования, это мне врачи-биомедики говорили, девочки вступают фактически в репродукционный возраст в 8 лет. Такого никогда не было нигде.
То есть это мутации?
Это, собственно, как сейчас генетики объясняют, это, опять же, ну, я скажу так, еще пока на уровне гипотез, что, по крайней мере, показано, что есть четкие корреляции репродуктивного возраста, продолжительность жизни и, ну, я скажу, сложный такой термин, гетерозиготности организма, а гетерозиготность, в общем-то, и возникает в результате мутации. То есть накопление генетического груза приводит именно к этому.
То есть организм как бы знает то, что ему жить не так долго, поэтому...
Да, похоже, да, потому что при этом еще там многие моменты...
А, то есть чем раньше репродуктивный возраст, тем меньше человек живет.
Да, да. И ускоряется метаболизм еще, это тоже показано. То есть как бы организм действительно вот чувствует, что время его недолго.
То есть мы сейчас говорим об увеличении продолжительности жизни, ну, как о желании, да? А на самом деле продолжительность жизни снижается.
Ну, продолжительность жизни как таковая, она зависит от ряда, значит, условий. Во-первых, от того, как она считается. Потому что когда мы говорим средняя продолжительность жизни, то это некое такое абстрактное. Учитываем мы детскую смертность или не учитываем? Вот в современном обществе сильно выросла продолжительность жизни, потому что у нас очень упала детская смертность. У нас сейчас детская смертность на минимум. Поэтому средняя продолжительность жизни поднялась. Это первый момент. Второй момент – успехи медицины, безусловно. Сейчас медицина позволяет купировать ряд заболеваний или даже излечивать ряд заболеваний, от которых там люди, допустим, 20-30 лет назад просто бы умирали. Поэтому продолжительность жизни тоже растет. Биологический потенциал падает. То есть вот как генетик я уверен в том, что биологический потенциал падает именно потому, что у человека постоянно возрастает вот этот генетический груз. И главное, в современной человеческой популяции нет механизмов, которые позволили бы от этого груза избавляться.
А причина, почему он увеличивается?
Увеличивается он потому, что идет мутагенез. Все время идут ошибки в геноме, там есть разные причины, почему возникают мутации, но они возникают, и они не отбираются.
Ну, нет, это понятно как раз, да.
Что мутация накапливаются.
Ну, да. По поводу мутации, я так понимаю, что вообще неизвестно, почему они происходят.
Нет, известно.
Известно,
вполне.
Да?
То есть, во-первых, почему они происходят? Происходит, мы знаем механизмы. Вот это надо различать. Мы знаем механизмы, мы знаем причины.
Ну, причины, понятно, не знаем.
Причины – это уже философское понятие.
Да.
Вот для меня, например, как для человека верующего, причина – это вот общее отпадение, грубо говоря, мира от Творца. Да? В результате этого мир стал тленным, ну, как это говорит церковь. А механизмы понятные. Ошибки ДНК-полимеразы, то есть того фермента, который реплицирует ДНК, это одна из самых главных причин. Мутагенные факторы, радиация, там, канцерогенные вещества или просто мутагенные вещества. Вот это другие причины. Стресс, как ни странно, но это гормональные сбои, это все тоже приводит к мутациям. То есть причин мутации много, но факт остается фактом, что когда мутация происходит в организме, она не может никаким образом быть удалена. Ну, на уровне индивидуального организма, да, точно не может. На уровне вида, на уровне популяции она может удалена быть при очень жестком отборе. Но у человека нет такого отбора. Поэтому этот груз у нас только накапливается, накапливается и накапливается.
То есть за счет именно того, что еще медицина улучшилась, и, например, ну, эти люди, ну, мы уже можем не умирать от, там, скажем, каких-то болезней,
очень,
которые...
Да, сейчас очень много людей
живут. То, наоборот, получается,
живут,
что они накапливаются.
Да, живут с теми болезнями, с которыми раньше
отбора,
просто умирали.
Человек как вид, хорошо бы мутации не было, я вас так понял. Да,
безусловно. Если мы хотим сохраниться как виду, то мутации не должно быть.
А с другой стороны, как если кто-то вот говорит, нет, вот происходит эволюция, и когда-нибудь отрицательные мутации приведут к какой-то положительной мутации, и мы переродимся, ну, не знаю, в другой вид.
Нет, смотрите, во-первых, тут очень вопрос не такой простой. Нам говорили всю жизнь про эволюцию по Дарвину, но это далеко не единственная теория эволюции. Я подчеркиваю, что это теория, что это не установленный факт, это теория. Очень много сейчас есть разных эволюционных теорий. Ведь Дарвин, он на самом деле говорил не о мутациях. Мутации он тогда не знал бы. Он говорил о том, что есть некий отбор, естественный или искусственный. И вот этот отбор позволяет закрепить как бы некие формы. Но на самом деле, когда сейчас мы смотрим на искусственный отбор, мы понимаем, что там никакой эволюции нету. Вот, например, когда Дарвин дает примеры, что там голуби появляются какие-то, вот они были обычные сизари, да, вот появились там белые и все.
Мне казалось, что это сизари появляются из смеси белых с каким-нибудь...
Сизари – это так называемый дикий тип.
А.
И голубь – это на самом деле... Вот, белый голубь – это никакая не эволюция. Это просто некий искусственно подобранная комбинация генов и признаков, которые дает вот такой вот, как это ученые говорят, фенотип, то есть внешний вид. И вы абсолютно правы, что если вот этих породистых голубей просто начать это скрещивать бессистемно, то вернется к этим сизарям, к этому дикому типу. То есть вот это не эволюция. Дальше, например, там Дарвин говорит, а естественный отбор, вот он приводит.
То есть вы имеете в виду, что не эволюция, почему? Потому что не закрепляется.
Потому что это не эволюция, это не появление нового, это просто комбинация, другая комбинация старого. И вот когда мы говорим о животных, о растениях, которые сельскохозяйственные или там декоративные, которых человек изменяет, то тут никакой эволюции нет. Тут просто новый подбор комбинаций, которые в природе, в общем, не существуют, они неустойчивы. Если их не вести, они будут рассыпаться, возвращаться к дикому типу. То есть эволюции здесь нет, но отбор-то, конечно, есть. То есть вот этот искусственный отбор, он приводит не к эволюции, а к появлению форм новых. И вот это надо понимать. Как же происходит? А эволюция – это появление новых признаков, новых свойств. И вот здесь есть тоже гипотезы. Вот у меня в институте работает, я считаю, выдающийся ученый по нашему времени, генетик Андрей Петрович Козлов. Значит, он разработал теорию неофункционализации генов, которая заключается в том, и это показано на практике, что если возникает опухоль, в опухоли начинают вот в этой ткани работать некие гены, которые не работают нигде в других частях организма. Причем это даже не гены, это какие-то участки генома, которые еще не приобрели функции. И вот он говорит, Козлов, что вот эти опухоль являются полигоном отбора этих генов. То есть они приобретают функции, а из опухоли рождается орган. Вот есть и такая теория эволюции. По крайней мере, она объясняет, откуда берется новый орган. Вот он же не может ниоткуда появиться. А вот появилась сначала опухоль, в опухоли начали экспрессироваться псевдогены, потом эти гены приобрели функцию, это закрепилось в наследстве, и вот эта теория тоже...
Ну, то есть, условно говоря, вот были жабры, а как возник дыхательный аппарат у
кого-то, то есть с эволюцией вообще-то не так все просто. Дело в том, что теория эволюции, она просто необходима была... У нас, почему она в стране так активно была пропагандировалась? Потому что, когда у нас совершилась Октябрьская революция, нужна была новая идеология научная, Бога нет, мы все помним, Бога выбрасывают отовсюду. Значит, как объяснить вот все разнообразие мира, если Бога нету, да? Откуда он появился? Вот мы и представили.
Понятно, разложить по полочкам надо было все.
Да, что вот он был некий, как бы это некий атом, а он начал эволюционировать и стал это всем разнообразием.
Не, вообще на уровне кухонного рассуждения, и, наверное, еще подкрепляемый в хорошем смысле даже, не обязательно в отрицательном, эгоизмом человека, потому что я же солипсичен, я – это я, и я себя чувствую, да? И есть вот некая как бы обезьяна, она где-то там вот далеко, а вот все остальные люди располагаются от обезьяны до меня исторически. И как бы теория эволюции это даже объясняет. То есть были какие-то примитивные, простейшие амебы, они делились вот когда-то, и потом все вот так вот, и теперь получился я. И вот это... оно понятно, и хочется это принять. Да?
Да, потому что каждый человек вообще-то на самом деле в глубине своей задает вопрос, откуда я появился? И на самом деле, как он отвечает на этот вопрос, во многом определяет его сознание. И я очень часто слышал, когда говорят, вы произошли от обезьяны и живите как обезьяны, да? Мы это не произошли от обезьян, нас Бог сотворил. Такой разговор, да? Но я еще раз повторяю, наука, и не только наука, идеология и философия, она всегда стремится объяснить мир, откуда что произошло.
Создать мировоззрение.
Создать мировоззрение. То есть, если Бога нет, эволюция – это единственный способ объяснения того мира, который мы имеем. Потом теории эволюции, они очень разные. Вот есть, например, теория номогенеза. Это вот у нас был ученый выдающийся Берг, вот эта теория ономогенеза. Он, значит, говорил так, что были некие первообразы, да, грубо говоря, в мире идеальном. И вот вся природа развивалась и складывалась именно по этим первообразам.
А где они, в каком месте они, как сказать, существовали? Платоновские эйдосы такие?
Это можно понять как законы мироздания. Да? Допустим, вот есть некие внутренние законы, или для нас они внешние законы мироздания. Да? Некие законы, которые определяют способы развития и разворачивания материи. Идеальны ли они полностью в смысле таком философском, или они являются свойством материи, это вопрос тоже другой. Но здесь идея в чем, что эволюция не может быть случайна. Вот по Бергу, по Дарвину она может быть случайна. Отбор может это разные формы отбирать, а по Бергу нет. Только те формы, которые закреплены вот в этих, ну, я бы сказал так, идеях, да, которые могут быть абсолютно идеальны, а могут быть как свойство материи. Да? И сейчас очень много тоже приверженцев, особенно среди информатиков. Но не тех информатиков, которые обсчитывают информация, а которые занимаются информацией как некой субстанцией, как наукой. Вот эти информатики, это в питерском политехе такие есть ребята, они вот очень, как ни странно, сейчас стали придерживаться идеи вот того, что были вот эти информационные первообразы, которые заставляют материю развиваться и становиться такой, какой она есть.
Вы сказали, что мутация накапливается, и это плохо, да, и вот сейчас в медицине, особенно там на западной медицине формируется, иногда говорят о том, что, ну вот если вы хотите завести потомство, да, то вы можете там пройти какой-то генетический тест, ваша там супруга или кто-то еще там, кто суррогатная мать пройдет тоже генетический тест, и вот вы определите, какие у вас есть там заболевания, совместимость генетическая, и тогда вот можно принять решение, вообще имеет смысл там заводить там потомство с этим человеком.
То есть такой искусственный отбор.
Да. Немножко. То есть, ну, фактически, прикрываясь каким-то таким вроде бы научным, медицинским подходом, прикрываясь как бы благой целью, ну, возрождается какая-то такая фашистствующая идея, что вот есть арийцы какие-то, вот у них лучше цвет кожи, там, глаз, светлые волосы, и вот череп определенный, и так только с ними можно заводить потомство.
Вы знаете, тут в вашем вопросе несколько таких уровней ответа.
Я специально накидал все в кучу.
Значит, первое, во-первых, по поводу, значит, подбор пар по генетическому профилю. Надо понимать, что есть большинство болезней генетических, которые медицина современно изучает, они моногенные, то есть это один испорченный ген. И врачи-генетики, они когда смотрят, вот у вас в поколении, да, там вот проявилась в какой-то момент какая-то генетическая болезнь, в поколениях, в ваших предках, значит, вы можете быть носителем вот этого одного гена. Значит, ну, проверьтесь по этому гену, и потом проверьте вашего партнера. Если у вас есть этот ген, да, и у партнера есть, то есть вероятность рождения больных детей. Дальше ваш выбор. Здесь, на мой взгляд, никакого фашизма еще нету. Это человек вправе это решать. Другое дело, что поскольку вот этот груз мутаций, он довольно большой, вы никогда не знаете, по другим генам у вас есть этот дефектный аллель или нет. А про аллели, ну, я должен объяснить, что у каждого человека есть два гена одинаковых, полученный один от папы, другой от мамы, да? Вот один может быть нормальный, здоровый, а второй может быть испорченный, больной. Вот если у вас есть один здоровый, вы будете здоровым человеком. У вас не будет проявляться болезнь. Значит, теперь есть такая же ситуация у вашего партнера. Он тоже здоровый. Но у него тоже есть этот испорченный аллель. И уже в вашем потомстве будет вероятность, что один из четырех детей будет больной. Вот как это работает генетика. Поэтому, если вы знаете, там в поколениях проявлялась вот какая-то болезнь, вы этот ген можете проверить. Вы можете проверить своего партнера. Вы можете сказать, что да, у нас это риск 1/4, мы пойдем на этот риск. А можете сказать, что мы не пойдем, и значит, и вообще не будем жениться. А можем решить, что у нас это детей вообще не будет. Ну, это всякие решения. Но есть следующая сторона. Вы никогда не знаете, что вы носитель испорченного гена, который никогда не проявлялся у вас в роду. Значит, и у партнера он может оказаться. То есть никто никогда не отрицает вот эту вероятность. То есть, может быть, когда-то, когда это, значит, генетика уже будет... И это будет, наверное, скоро, когда каждый человек будет иметь свой полный геномный секвенс, когда этот секвенс будет расшифрован, тогда можно будет прогнозировать точнее это все. Но вопрос, теперь вы говорите о, скажем, такой расовой чистоте и нечистоте, да? Вот это, кстати, идеи постгуманизма. Они заключаются в том, что хороший геном может иметь только тот миллиард золотой, или сейчас уже говорят о 500 миллионов, которые богатые, которые будут хозяевами этой жизни.
Минус Россия.
Значит, да, а остальные пусть они это живут, пусть у них снижается продолжительность жизни, пусть у них это рождается непонятно что, их не интересует. Вот это фашистская идеология, действительно. Постгуманизм – это фашистская идеология.
Ну, они, соответственно, могут взять на вооружение именно такие вот достижения генетики и медицины возьмут, наверное.
Но вы понимаете, во-первых, тут несколько моментов.
Мировое правительство уже взяло.
Да, тут надо
перейти
несколько черт. Во-первых, вот человек уже, который родился и живет, уже его исправить геном нельзя. Можно детей, да? Тут планирование скрещиваний, грубо говоря, евгеника чистая. Это вот эта теория, которая сейчас... Она осуждается, но еще в 30-е годы 20 века это была теория, у нас, например, в Советском Союзе очень даже это популярная. Значит, плюс генетическая инженерия, когда вы путем генетического редактирования можете у зародыша, да, фактически на стадии там зиготы, то есть когда вот оплодотворенная яйцеклетка, тоже отредактировать какие-то гены испорченные и сделать их нормальными. И это все теоретически уже сейчас можно делать.
Ну, если пофантазировать дальше, да, если я в своем антиутопическом смысле, если про будущее, не про Россию 2062, про антироссию 2062 пофантазирую, то, в общем-то, можно, наверное, дойти до того, что, как, по-моему, был такой голливудский фильм «Гаттек», они вообще любят себе предрекать что-то. И, в общем-то, талантливые режиссеры и там сценаристы есть, которые там в 90-х сняли фильм «Гаттек». Смысл его в том, что, когда человек хочет создать семью, да, он должен пойти, условно говоря, генетику. Ну, скажет, вот я хочу на ней жениться, или там, выйти замуж. Вот не, вы несовместимы, вам нельзя. И не то, что жениться детей, вы не имеете просто на это права. И там главный герой, это как раз рожденный в тайне, да, последний там землянин, которого родили в тайне от генетиков.
Который вот, не ходил к психоаналитику.
Ведь, ну, как бы, если с точки зрения постгуманизма смотреть, то что может вообще нас отделять от такого будущего? Мне кажется, ничего.
На самом деле вы правы. Кино, во-первых, действительно, это некое...
Стенки этой студии нас отделяют.
Кино – это некий сценарий будущего, безусловно. А это все не так просто снимается, да, даже если это какие-то фантазии научной фантастики, то они, в общем, основаны на действительно реальных размышлениях не очень глупых людей, скажем так.
Ну да, они образы всегда рождаются, не, ну, они как бы приходят не из космоса, да?
Да.
По причине того, что человек находится в каком-то контексте. Вот у него мозг рождает какую-то фантазию.
И как вы помните в этом фильме, там главный-то герой в результате оказывается даже более приспособленный,
ну,
чем...
Да. Чем? Оказывается, все, что надежда есть все-таки.
Да, то есть, а это показывает вот реальные чаяния людей, которые считают, что надо все-таки дать человеку свободу, потому что, ведь понимаете, мы всегда делаем выбор. Вот между чем вы выбираете? Между, грубо говоря, здоровьем и свободой, да? Между каким-то благосостоянием и возможностью там жить так, как тебе нравится. Вот это нам все время ведь говорят, ты вот давай, ты вот... И это естественно. Человек живет в обществе, и живя в обществе, он не может быть свободным от общества. И общество всегда навязывает какие-то правила.
Как вот Евгений Водолазкин, кстати, мы его часто достаточно вспоминаем, он говорит, что, на мой взгляд, нет никакого прогресса в истории, морального, по крайней мере, да? То есть человечество не становится лучше, просто каждый раз человек и человечество выбирает в новых условиях между добром и злом.
Да,
совершает вот этот выбор.
Это абсолютно так.
И каждая эпоха, она как бы делает этот выбор. И надо сказать, что она не вся делает, то есть не все человечество, да? Ну,
да.
То есть какая-то часть человечества делает
кого-то
один выбор.
Да.
Нет, один выбор, кто-то другой.
А потом надо ведь, вы понимаете, ведь...
Нет, уже... кого-то не спрашивают, делают выбор за них просто.
Нет, ну а потом, на самом деле, само понятие добра и зла, это ведь, в общем, оно тоже в современном обществе размыто. У нас что сейчас? У нас плюрализм, а плюрализм – это некий... Тысяча оттенков серого, но это никак не черное и белое, когда есть добро и зло, да? То есть вот это абсолютно...
Черно-белое – это вообще российская теория.
Слушайте, мы должны прерываться на 2 минуты вот на новости, на эти серые новости. Вот потом поговорим о добре и зле, о черном и белом.
Россия 2062.